Ну хорошо, пожалуйста, ваши вопросы.
Как быть духовную жизнь? Очень как молится, в храм ходит. Ну, по возможности поститься, по возможности добрые дела, кажется, делает. А как вот прямо идет, вот прямо, как он, влево-вправо, как это определить?
Ну, во-первых, духовной жизни возможно без молитвы, о которой только что я так вот говорил. Там, где нет молитвы, вообще религии нет, а уж говорить о духовной жизни и говорить не приходится. Второе, учтите, добрые дела можно делать по-разному. Я могу делать добрые дела и удовлетворять свое тщеславие. Более того, даже если я много дам, то я попрошу отца-настоятеля, вот, например, отца Яна, повесить такую золотую табличку золоченую, чтобы мое имя там было написано, что моими трудами поставлен иконостас в его храме. О, Боже мой! А может, даже он представит мне и какой-нибудь медали, а может, даже ордену. Ой, это высшее уже наслаждение. Можно делать добрые дела и тщеславиться. И тогда надо знать, что все это не только впустую, но и во вред. Потому что тщеславие – это одна из самых больших гадостей, которая живет в нашей душе, которая все под корень, как огонь, губит все доброе, что мы творим. Поэтому, если говорить о духовной жизни, то, во-первых, она на чем строится? Прежде всего, на искреннем осознании. Я христианин. Господи, я хочу жить так, как указывает Твое Евангелие. Жить по заповедям. Не только по внешним, нравственным, так называемым, а именно по духовной жизни. Хочу объяснить. Нравственные законы, особенно так называемые общие человеческие ценности, ну это какие? Их вот перечислить можно. Не убивал? Хорошо. Не воровал? Прекрасно. Не прелюбодействовал? Великолепно. Закон не нарушал? Нет. Ой, слушайте, может, живьем канонизировать? Вы слышите? Что это такое? А внутри что у меня? Я не убивал. Но я ненавижу свою соседку, змея подколодная. Да. Я не крал, но я терпеть не могу рядом. У него машина лучше, чем у меня. Слышите? Внутри что? Духовная жизнь – это то, что внутри, в душе. А на вне – это кое-что только. Помните, как пример с айсбергом? Торчит только 1/10. Так точно и в нашей душе. 1/10 наружу, а 9/10 под водой. Так вот, духовная жизнь невозможна без борьбы, внутренней борьбы своими, как говорится на отеческом языке, помыслами. То есть со всем дурным, что возникает во мне, в душе, мыслями, чувствами, желаниями, целями. Внутри никто не видит духовная жизнь. Если я не буду с этим бороться, пришла мы с тщеславной, Господи, прости меня. Завидую, Господи, помоги мне не зеленеть. Не дай Бог, позеленею, все увидят, что я завидую. Слышите? Вот эта внутренняя борьба, это есть духовная жизнь. Но победить это невозможно, если мы не будем постоянно обращаться к Богу с покаянием, как только увидели, что опять и опять согрешаем. Покаяние и молитва. Понуждение и понуждение. Вот что такое духовная жизнь.
Вот мы, православные христиане, да, спасаемся, все хорошо, да как-то как бы нечестно получается. Ну, а как же католики и все остальные, там, мусульмане? Ну...
Да, я вас понимаю. Да, хочу вам сказать, что когда мы говорим о спасении, то не смешивайте двух разных понятий. Одно дело, когда мы говорим о спасении, то есть о вечной и бесконечной жизни. И совсем другое понятие, когда мы спасаемся от тех страданий, которые душа по смерти переживает, видя, что она делала здесь. Так вот, здесь поэтому не смешивать, нельзя это смешивать этих двух разных вещей. Так вот, православие дает верный критерий истинного пути. Какой этот верный критерий? Если человек действительно молится, действительно, я обращаю на это внимание, потому что мы все одну фальшью занимаемся, и вот действительно молится, действительно старается жить по-христиански, то он должен знать, критерием правильности его пути является все большее открытие того, что в его душе творится. Сначала я видел только одни крупные грехи. Вот налгал, обманул человека, подвел его. Действительно, совесть кричит. Каюсь в этом. Потом, оказывается, у меня начинает открываться, я вижу, о, оказывается, я дурно подумал о другом человеке. Я передал что-то об одном другому человеку, что не надо было передавать. Я осудил. Уже эта душа начинает чувствовать. Вы слышите, этапы. Крупные грехи, мелкие. Дальше я начинаю видеть, что действительно, с какой стороны меня не тронь, пойдет вонь. Вся греховная действительно природа моя. Все большее видение своей греховности является критерием верного пути, верного моего пути жизни. Только пройдя через это, человек постепенно начинает получать освобождение от страстей, все большую радость, все больший мир, все большее приобщение к Богу. Вот о чем говорит православие. Слышите, о чем? Все. Первым признаком, говорит один из святых, начинающегося здравия души является видение грехов своих. А я их и не вижу. Ну, раз-два, я обчелся. Ну, если, конечно, начал читать там по книжке, ну, там полно. Ну, я же не во всем грешен. А, в общем-то, у меня и грехов почти нет. Ну, немножко так. Все большее видение своих грехов, критерии. Слышите, критерии. Этого критерия, к сожалению, нет в том же католицизме. Вы обратите внимание на великих святых католической церкви. Самых великих, я говорю, потому что они являются наилучшим критерием. Если в православии я сказал, чем они, и могу привести примеры, то там совсем другое. Вы почитайте только хотя бы книгу Терезы Маленькой. Это последний из учителей церкви, которые Иоанн Павел II возвел достоинство учителя церкви. Почитайте, что она пишет о своем свидании со Христом. Слышите? Свидание со Христом. Мы взглянули друг на друга, и мы поняли все без слов. Любовь. Я, бедная маленькая Тереза, утонула в океане любви Христа. Это, вы знаете, такие романы, что просто до неприличия. Тереза Великой, который тоже учитель церкви, Христос является и говорит: «Я был твоим Богом, а теперь я и твой супруг». Не жених, а супруг, прошу обратить внимание, со всеми вытекающими последствиями. Я вам цитирую, причем учтите, не каких-нибудь злых критиков. Сейчас в Милане издается на русском языке литература «Портреты святых». Оттуда цитирую. Катарина Сиенская, опять учитель церкви, что она только пишет: «Исполните волю Божию и мою». Это она пишет королю Франции. А о папе что пишет? «Даже если бы папа был сущий дьявол во плоти», я вам цитирую Антонио Сикари, а не православных, учтите, повторяю, «если бы папа даже был сущим дьяволом во плоти, то и тогда я бы не посмела возносить главу свою против него». Вы слышите, какое учение? И вы что же думаете, что это приведет к спасению? То есть человек не увидит потом ужас, как он жил, как он учил, как он себя чувствовал. Не романы со Христом требуются, а покаяние. Христос – Спаситель. А если Спаситель, то мы кто? Погибающие. Вопрос, когда человек тонет, он что кричит? когда меня пригласите вот на этот прием, да, шикарный, или спасите меня. Вы знаете, в католицизме полностью повреждена вот эта духовная жизнь, основа духовной жизни. И поэтому я думаю, что эти люди, которые идут по этому пути, они действительно много пострадают. Пострадают после смерти. Но я думаю, что Бог помилует. Знаете, почему думаю? Вот та же Тереза маленькая, она же была воспитана в этой традиции, в этом обмане. Вот в чем дело. Там-то она увидит, какую глубокую ошибку она допускала, что вместо очищения души занималась романами со Христом. Так что я полагаю, если тут, я теперь говорю, я полагаю, так, что придется после смерти действительно страдать очень многим людям за свои бессовестные, противосовестные поступки, за свои заблуждения. Страдать. Но это не значит, слышите, что они уже будут в вечной погибели. Слышите? Разные вещи. Можно спастись, пожар, как пишет апостол Павел. Помните, как он пишет? Что кто строит дом из драгоценных камней, золота, серебра, а кто из сена, соломы? Помните, он пишет как? И говорит, огонь дает возможность узнать дело каждого. Кто из золота и камней, дом устоит, и этот человек войдет со славой в жизнь будущего века. А кто из соломы, из дров, дело того сгорит, но сам спасется, но как бы из огня. Вы слышите, оказывается, говорят, был пожар, вот эти погибли, а этот спасся. В чем он спасся? В одних трусиках. Спасся? Спасся. Слышите? Конечно, лучшего не пострадать вообще от огня, но и нет окончательной гибели. Человек все-таки сам не погиб, хотя все дело его, весь труд жизни, вся его духовная жизнь, вся погибла хотя бы. Но есть надежда на то, что сам он все-таки не погибнет. Вот так, я думаю. Мне кажется, надо идти по верному пути. Вот. Надо строить дом все-таки не из соломы. Вот этим и занимается православие. Она дает верный критерий истинности духовной жизни. В католицизме, увы, утратили это. Вы, конечно, может быть, никогда этим не занимались, но я вам скажу так. Ни эти блаженные Анжелы, ни Франциски, ни Игнатий Лойолы, ни Терезы большие и маленькие совершенно не знали, вы подумайте только, святых отцов. А в чем особенность православия, в чем специфика православия? Вот на это обратите внимание, прошу вас. Мы тем только и отличаемся от других конфессий, что критерием правильного понимания того или иного вопроса у нас является согласное учение святых отцов. Не богословов, не профессоров. Слышите? Ну, кроме меня, конечно. Да. Вот. А святых отцов. Вот что является критерием правильного понимания. Там их не знают вообще. Вообще, представляете, эти святые вообще не знали. Богословы изучают. Эти, которые причислены к лику святых, даже не знают. Вот в чем беда католицизма и протестантизма. Вот поэтому у них и теория спасения. Бог нас оправдывает. Не исцеляет, не очищает, а оправдывает, оказывается. Какая беда?
Как правильно в разговоре с неверующим отличить
ситуацию, когда не стоит метать бисер перед свиньями, от того, когда мы православные, катехизаторы, тем более обязаны нашу правую веру проповедовать и пытаться человека наставить.
Избави Бог резать правду матку в глаза. Слышите? Если мы так начнем, все, мы будем хулить Христа. Нет истины, где нет любви. Надо запомнить эту краткую формулу. Нет истины, где нет любви. Если вы сущему безобразному человеку, настоящему Квазимода, скажете, знаете, вы приятный человек, вы такой симпатичный, а если вы не скажете, ну и страшилище. В первом случае вы скажете истину. Во втором случае формально кажется да, но вы скажете ложь. Причем какую? Дьявольскую. Критерием нашего обращения к человеку всегда является благожелательство. Если увидите, тем не менее, что человек не принимает, переведите разговор на птичек, на погоду. И все. И все. Нельзя, нельзя бросать в каком смысле жемчуг перед свиньями. Нельзя христианские истины давать на попрание, на то, чтобы человек обозлился, еще в ярость пришел, в гнев. Нельзя. Увидели, не принимается. Все, переведите разговор. И, пожалуйста, запомните. Пожалуйста, прошу вас. Нет истины там, где нет любви. Наша истина кто? Бог. Он кто есть? Любовь. Это абсолютная формула, забывая которые, мы ой как много погрешим.
Очевидно, сейчас вот есть у современного человека зарабатывание денег на разницах валют. Есть такой рынок Форекс, и спрашивают, не грех ли для православного христианина заниматься зарабатыванием через компьютер на разнице этих валют.
Мне кажется, что это все-таки это грешно. Потому что здесь никакой фактически работы, зарабатывания нет. А это есть просто конъюнктурщина такая финансовая, которая все-таки связана прям с явным мошенничеством. Я считаю, что это грешно. Это моя личная точка зрения, да. А насчет церковной не знаю. Патриарх может по-другому ответить, не знаю.
Как вы относитесь к священству в воинских частях? Насколько это эффективно? И какое все-таки, очевидно, студенты собираются у нас в семинарию идти, какой путь из двух лучше для будущего священника? Пойти сначала в армию, а затем стать священником? Или не проходить армию, а сразу идти?
Ну, слушайте, что значит не проходить в армию? Значит, нужно каким-то лукавым путем уйти от нее. Ну, призывают в армию, надо идти в армию. А что же, другой пусть, я отсижу дома, а он пусть служит. Но это же не дело. Как положено, так надо и делать. Каждому исполняет свой долг. Мы же члены общества, а не единичные существа. Вот. Поэтому, конечно, призывают в армию, надо служить. Прошел армию, пожалуйста, выбирай путь своей деятельности. Вот. А священник в армии, ну, в старой России, вы знаете, были всегда полковые священники, и довольно часто они были, если хотите, просто огромной помощью для военных. Были он первый часто священник с крестом, не с винтовкой, а с крестом в руках, шел в атаку. И за ним все двигались. Даже тогда, когда, кажется, уже было невозможно. Так что очень часто они создавали условия, при которых действительно была победа. Так что дело в другом, чтобы только священник там остался священником, а не превратился просто в солдата или в офицера. Он должен быть примером, в частности, нравственным. Не научился пьянствовать, не научился ругаться, не научился там всякий застольничать. И так далее. Это непросто. Поэтому эта служба в армии – это дело морально очень сложное. Хорошее – да, дай Бог, чтобы там было, но как нужно ему держаться? Это только помоги Бог.
Спрашивают вот такой вопрос. Сохраняется любовь к жене за гробом? И что означают слова Христа «живут, как ангелы на небесах»?
Дело вот в чем. Мы касаемся очень сложного вопроса, который нам трудно выразить в словах. Дело вот в чем. Что соединяет людей не плоть, а дух. Обратите внимание, часто в семье родные и находятся в ненависти друг к другу. А здесь встречаются люди очень далекие, из разных концов земли, и вдруг становятся настолько единодушны, что вступают в брак и живут действительно в мире и согласии. Соединяет людей дух. Не потому, что это жена или муж, а потому, что они имеют единый дух. Единство духа соединяет людей не только здесь, но и там.
Ваше мнение о заявлениях диакона Кураева, нужно ли выносить на публику грехи церкви?
Знаете, я грешный человек, и поэтому мне трудно осуждать грехи других людей.
Как узнать волю Божию о себе?
Волю Божию о себе так узнать. Очень просто. Очень просто. Если я буду, когда я хочу поступить по совести и по разуму, пусть я ошибаюсь, неважно, но главное – по совести и по разуму, значит, я поступаю по воле Божией, ибо Бог когда присутствует в человеке? Когда он правдив, правдив и не нарушает голоса совести. Так будем поступать по совести и с рассуждением, насколько у нас хватит. Сколько вот у меня есть грош, на грош ума, вот по этому грошу я и буду мыслить, но по совести, без лукавства. Это будет исполнение воли Божией. И в данном случае, если я искренне ошибаюсь, Господь меня исправит. Он обязательно исправит меня и сделает наилучшим образом. Поэтому надо стремиться всегда поступать по совести и по рассуждению. И тогда мы будем жить по Богу.
Вот как вы видите, какие критерии должны быть, какие качества преподавателей воскресной школы?
Первым условием любого преподавателя, ну, я говорю, если мы касаемся, прежде всего, конечно, христианского преподавателя, да, это, конечно, отсутствие самомнения. Знаете, какие вещи говорю? Наверное, думали о другом. Отсутствие самомнения. Будто бы я что-то знаю. Да ничего я не знаю. Мы должны быть кем? Передаточным пунктом чего? Того, о чем говорили святые отцы, ибо это и есть голос церкви, святых отцов. Не начитываться там всякими, не знаю, книжонками, Бог знает какими, их сейчас миллионы выходят, они все только наполнены чем? Чудесами. Знаете, одни чудеса, больше ничего. Да не об этом надо говорить. Надо говорить о духовной жизни, о которой вот сегодня спрашивали. Вот о чем надо говорить. Об истинных веры нужно говорить. Но как говорить? Передавать надо, а не я говорю вам. А если уж что-то хотите сказать от себя, так предупредите, сказать, так мне кажется. Вот. Так мне кажется, но, может быть, это не так. А нужно мы должны быть передаточным. Почему и одним из главнейших положений церковного учения является что? Священное предание, то есть передавание. Это первое условие, при котором только возможно преподавание. Бороться своим самомнением, бороться своим тщеславием. Вот. Это первое необходимое. Ну, а дальше есть и целый ряд, конечно, других условий. Мы не видим, кстати, той большой зависимости, которая существует между духовным моим состоянием и тем, как я преподаю. Мы думаем, что я, неважно, какой я буду, но главное, я скажу истину. Нет. Одни и те же слова, как вагончики. могут быть нагружены, а могут быть пустыми. И вот эта вот загруженность вагончика добрым материалом обусловлена чем? Степенью моей искренности в христианской жизни. Трудно преподавать, когда я равнодушен к христианству сам. Какое преподавание? Ну, слушайте, это будет мертвечина. И этой мертвечины, к сожалению, встречается очень много. До чего ведь дело доходит? Вы знаете, до чего? Вот в одной губернии я был, в университете там, и мне рассказывают. Надо было преподавать там, кстати, закон Божий. Да, так? И вдруг не хватает педагогов. И мне рассказывают, сами те, кто этим занимается, говорят, мы предлагаем учителю физкультуры. Вот ты будешь преподавать. Говорю, да я же ничего не знаю. Да неважно, узнаешь. У тебя же не хватает часов. Это будет человек преподавать основы православной культуры. Вы слышите, что творится? Вот это беда. Поэтому второе условие, конечно, это надо все-таки следить за собой. За собой надо быть все-таки христианином для того, чтобы преподавать христианство. Ну, а уж прочие вещи всем известны, что надо, конечно, читать толкование, читать Священное Писание и толкование, почитывать, надо взять хотя бы какого-нибудь отца, святого отца, и просто его читать каждый день по страничке, по две, много не надо, хотя бы. Или возьмите, вот я всем рекомендую игумена Никона, вот книжку вам дали. Посмотрите, почитайте страничку другую. Просто вы почувствуете, какое прям назидание там идет, насыщение души же идет. И это очень важно. Это очень укрепляет душу в целом. Вот такие небольшие рекомендации я бы мог высказать.
Для чего нужно молиться за упокой, если родные люди при жизни не хотели не знать и любить Бога?
Я бы задал этому человеку вопрос. У вас дети есть? Скажет, допустим, есть. Сколько у вас? Ну, двое, трое, неважно. О каком ребенке вы больше заботитесь? О больном или о здоровом? О больном. Да, странно. Что такое были неверующие? Разве не понимаю? Бедные люди, больные люди. О них еще больше надо молиться. Что вы? Мы о святых даже, кстати, и не молимся, а только их поминаем или обращаемся к ним даже за помощью. Еще больше надо молиться. О ком? О неверующих, о некрещенных, о иноверцах, о врагах. Почему? Они, оказывается, еще более больны, чем те люди, которые находятся в церкви, являются православными. О всех надо молиться. Что вы? И чем больнее, тем больше.
Вот такой вопрос, конечно, контекст непонятен. Может быть, вспоминает человек очереди к святыням, где там дрались или еще что-то вот писали в интернете. Но вопрос такой. Существует народное выражение «наглость – второе счастье». Как можно прокомментировать это выражение относительно духовной жизни православного человека?
Ой, ну, вы задаете мне вопрос, за который невозможно даже и говорить. Ну что, как только употребили слово «наглость», все уже вопрос решен. Даже этот термин и не должен фигурировать даже у христиан. И не расстраивайтесь, что такие. Конечно, нас возмущает, но учтите, мы все больны. Пожалуйста, запомните, церковь, это не курорт и не дом отдыха, а больница. Пожалуйста, понятно? Церковь – это больница, в которой лежат больные, а не те, которые здоровы и приехали отдохнуть и развлечься. Поэтому не будем удивляться друг на друга. Все в нас есть. Только нужно соответствующую точку нажать. В каждом из нас все страсти. Все. Без исключения. Только одни у нас проявляются особенно сильно, другие ждут своего времени, пока меня кто-то не нажмет, какой-нибудь врач, на эту точку, и тогда я подпрыгну и закричу. Все мы больны. Но когда мы видим эти болезни в себе, тогда мы с большим великодушием относимся к болезням других людей. В больнице друг друга не осуждают, а помогают. А мы находимся в больнице. И поэтому, хотя нас возмущают такие вещи, но давайте с сочувствием все-таки относиться. Потому что мы точно такие же больные. Только у одного болит рука, у другого нога. У одного печенка, у другого селезенка. Ну не буду же, если у меня действительно печенка, простите, что я так говорю, да. Печенка – это то, что жарит, конечно. Так? Если у меня печенка, не буду я говорить на другого. Надо же, негодяй, у него селезенка болит. Ну и нахал, правда? А у меня что? А у меня, может, похуже нахальство. Так вот, который начинает видеть свои грехи и страсти, он рот на замок сразу. Как только хотел сказать, ну и нахал, и а я, и замолчит. Вот христианские отношения.
Существуют вот разные практики в греческой церкви подготовки таинства причащения. У нас это совершение правила особого. Вот приезжали афонские монахи, и многие они не понимали, что мы совершаем правила к святому причащению. Все-таки, как понятно, что это индивидуально, но как все-таки наиболее лучше человеку подготовиться к таинству причащения относительно правил?
Подготовленностью к таинству причащения является состояние благоговения. Если мы действительно не подумаем о своих грехах, если мы не поисповедуемся, не покаемся в этом, если мы не помолимся, то трудно человеку подойти уже с соответствующим благоговением. Критерием же достоинства нашего, ну, достоинства причаститься, является по твердому православному учению степень осознания своего недостоинства. Степень осознания своего недостоинства. Истина причащается, действительно, с пользой причащается, с получением благодати Божией, тот, кто подходит действительно с покаянием и с осознанием того, мне ли стать участником Тайной Вечери. Недостоин я, Господи, только Ты даешь мне возможность эту. Прости меня, помилуй меня и приобщи меня. Для того, чтобы получить это состояние, действительно надо помолиться. И вот Церковь дает нам возможность, видите, дает каноны почитать. На чтение этих правил уйдет меньше часа. Час уйдет какой-нибудь. Можно же раз в какой-то период жизни, в какие-то периоды в своей жизни, можно же найти этот час времени, чтобы действительно почитать эти молитвы. Хотя бы денечек попоститься. Денечек-то можно попоститься? Можно. Почитать эти молитвы, почитать, может, книгу святых отцов. Вот этой молитвой не забывать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Тогда, вот если так, и пост, это чтение молитв даст мне возможность с благоговением и со смирением подойти к святой чаше. Еще раз повторяю, степень нашей полезности причащения, достоинство наше является степень ощущения нами своего недостоинства. Точнее, более скажу, если кто уже чувствует, что он уже достоин, не подходите, пожалуйста. Не подходите, пожалуйста. Потому что тогда может случиться то, что произошло с Иудой. Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился, но, как повествует Евангелие, и с этим вошел в него сатана. Не Христос, а сатана. Поэтому тот, кто думает с достоинством подойти уже, знай, и лучше отложить тогда. Поэтому необходимо, еще раз говорю, покаяние, молитвенные правила, пост. Это очень-очень полезно. Не смотрите вы на то, что говорят там другие. Не смотрите. У нас есть замечательная традиция русской традиции с постом и молитвой. Так и надо делать.
Как вы относитесь к реформе богослужебного языка?
Ни о какой реформе речь вообще у нас, по крайней мере, здесь не идет в России. Абсолютно. Ни о каком переводе на русский язык богослужения нет даже и речи. Самое большее, что, как мне кажется, было бы полезно, слышите, это «мне кажется», вы теперь поняли, да? Да. «Мне кажется», было бы очень неплохо адаптировать текст Священного Писания, то есть славянский вот, текст адаптировать. И можете богослужение адаптировать. Что значит адаптировать? То есть сделать его доступным современному пониманию. Не переводить, а адаптировать – это разные вещи. Совсем. Потому что есть целый ряд славянских слов, слов, которые сейчас уже на нашем современном языке выглядят просто подчас ругательно. Просто ругательно даже. Да, ну, или вообще неприлично, или вообще неправильный смысл. Идут. Ну, это утренняя молитва есть. Напрасно судья приедет. Ну, Господи. Вот у меня два молитвенника. Один 19 века. Напрасно судья приедет. Молитвенник изданный буквально через 10 лет уже слово. Внезапно судья приедет. Ну, совсем другое дело. Все понятно же. Ну, почему же не заменить? Почему? Или вот у нас в Академии теперь Евангелие, Великий Четверг. Как читается? Где, если по-славянски просто читать, то там так. Оттого многие, многие, кто недостойно причащаются, спят довольни. У нас читается, оттого многие из вас умирают. Слышите? Ну, такие-то вещи надо адаптировать или нет? Ну, конечно. И еще есть ряд вещей, не хочу уж так при такой публике говорить, есть, которые, впрочем, иногда просто неприличные даже. Есть слова, да, которые надо на русский язык просто перевести, ну, на русский, на белорусский, это неважно, на современный язык, чтобы было понятно. Вот, нужно адаптировать. Когда мне говорят о переводе, я говорю, вы знаете что, славянский язык – это изумительный красивый язык. Это, образно говоря, стиль барокко. Наш современный язык, и русский, и думаю, белорусский – это стиль барокко. Ну, переведите барокко на барак. Будет замечательно, конечно. Именно так, чтобы перевести на русский язык, я вам скажу, богослужение, это нужен Пушкин, не меньше талант. Где они? Даже 20 век начало, и то был только серебряный век, а не золотой 19-й. Вот так.
Игумен Никон, часто ссылаясь на труды святителя Игнатия, говорит, путь монашества, полного послушания, часто не спасительно в современном мире. Речь, видимо, более о середине 20 века, но необходимо согласие с трудами святых отцов. Ваше мнение вот об этом в начале 21 века в наше время?
Дело в том, что есть аскетическое понятие послушания, а есть наше обычное понятие послушания, мирское, человеческое. Это совершенно разные вещи. Аскетическое понятие послушания предполагало отношение между старцем и учеником или двумя-тремя учениками, которые были в монашестве. В монашестве и только. Видите? И только. Там это послушание носило безусловный характер. То есть абсолютное послушание. И это было явление редким только среди монашества и только до тех пор, пока были вот такие действительно святые старцы. В наше время об этом пишут эти наши святые и Игнатий, и Феофан, да, и Иоанн Валаамский, и игумен Никон. В наше время нет уже тех богодохновенных старцев, то есть видящих людей. Их нет. Восклицательный знак. Поэтому в наше время отношения с духовником должны носить характер совета, а не послушания. Тем более, что мы, если мирские люди, совета – а не послушание. То, что называется на церковном языке часто послушанием, это просто дисциплина. Ну, когда, например, начальник игумен монастыря, вот тебе быть там-то, тебе там-то, тебе делать то-то, то-то. Называют это послушанием. Ну, просто церковный термин. Это дисциплина. А послушание аскетическое – это послушание в вопросах духовной жизни, которые, повторяю, которое имело место только между богодухновенным старцем и учеником, с которым вместе он жил. И ученик находился в абсолютном у него повиновении. Это редкое явление. Сейчас его нет. А когда мы начинаем копировать, будучи даже мирскими людьми, находим духовника и потом спрашивает, как мне покупать кору или козову, или корову, да, вот, разводит руками, что за чушь? И если этот духовник еще вам начнет командовать, знайте, это не духовник. Бегите от командующих духовников. Признак гордыни. Истинный батюшка скажет вам, я могу вам посоветовать. Причем посоветовать не только от себя, а посоветовать. Вот святые отцы как смотрят на этот вопрос. Слышите? Посоветовать, но никак не приказывать. Поэтому в наше время, еще раз повторяю, об этом очень определенно учит тот же Игнатий Брянчанин. Наше время – это отношение совета. А совет, если есть сомнения, можно и не исполнить. И духовник разумный никогда не обидится. Даже более того, когда скажет, вот смотрите, вот святые отцы вот так учат. Он скажет, спасибо, я действительно не знал этого. Спасибо за помощь, только и всего.
Алексей Ильич, как вы можете прокомментировать те события, которые сегодня происходят в Сирии, на Украине? Вот все вот эти вот события, где в Сирии вот и убивают христиан, и мученичество есть. Вот как вы можете все эти явления прокомментировать?
У Игнатия Брянчанинова, это действительно светоч духовной жизни и наставник, и 19, и 20, и 21 века, за которого надо держаться обеими руками. В частности, говорит, мятежи – это один из самых сильных признаков приближающейся кончины. Больше я ничего не знаю.
Посмертная участь некрещённого человека. Угу. Вот это, пожалуйста.
Если бы речь шла просто о крещении, тогда мы бы должны сказать, все ветхозаветное человечество погибло. А оказывается, даже есть такие праведники, о которых и церковь чтит. Крещение – это есть средство, дополнительное средство, если хотите, средство необходимое, которое дал Христос для спасения человека. Но здесь долго мне объяснять. Нужно учесть, что все ветхозаветные праведники, как и никто из людей, не может войти в Царство Божие без крещения. Авраам крестился, а Илья – пророк, а другие – пророки. А без крещения невозможно. Следовательно, оказывается, не смешивайте двух совершенно разных вещей. Одно дело – крещение как церковное таинство. То есть, что это значит? Таинство – это священное действие, при котором таинственно, то есть невидимо, подается человеку верующему соответствующий дар благодати. Священное действие. Но дело вот в чем, что нужно тут различать. Подается кем? Священником? Нет, конечно. Священник совершает священное действие. А соответствующий дар благодати ниспосылает Христос. Поэтому оказывается, и об этом пишут святые отцы, что можно креститься и остаться некрещенным. А можно, как это мы видим в случаях, например, с теми же с многими праведниками того же Ветхого Завета, не получив священного действия, а оказаться крещенным. Но для того, чтобы лучше поняли, приведу вам Приведу вам мысль. Например, святитель Кирилл Иерусалимский, который проводил постоянное оглашение и совершал крещение. Это 4-е столетие. Он пишет: «Если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Слышите? Священное действие совершено. Мы говорим: «Слава тебе, Господи, крестился!» Он говорит: «А Дух Святой крестить не будет». И наоборот, и наоборот. Ветхозаветные праведники, повторяю еще раз повторяю, да, не могли принять крещение, его и не было тогда, этого таинства до креста. Но благодать таинства крещения они получают, иначе они не могут войти в Царство Божие. Поэтому в отношении некрещенных мы не знаем их участи. Она от нас закрыта. Но в данном случае, скажу вам так, оказывается, Бог может дать благодать крещения тем людям, которые, может, внутри что-то стремились к истине, стремились к правде, к справедливости, к милосердию, к любви к людям. «Блаженны алчущие и жаждущие правды», сказано. Помните? Да. И так, поэтому эти, Господь видит, какая душа способна принять дар благодати крещения. И когда способна? И тогда дает. Мы этого не видим. Но, оказывается, возможно посмертное дарование благодати крещения. Иначе все человечество ветхозаветное, наши люди – которые крестились только в конце первого тысячелетия, и множество других людей, иначе все бы они что, погибли? Все миллиарды погибли. Сейчас, видите, в Китае только 1 000 000 000 с лишним, в Индии 1 000 000 000 с лишним. Много ли христиан? Всего 2 миллиарда сейчас, а православных, я не знаю, 250 000 000, может быть. Так что, все миллиарды погибли? Поэтому мы видим... Мы видим, как многие святые отцы, слышите, многие, очень многие святые отцы, это просто даже удивительно, какое количество святых отцов. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амвросий Медиоланский, Амфилохий Иконийский, Максим Исповедник, Иоанн Лесвичник, если есть лестница, есть, посмотрите хотя бы первое слово прочтите, увидите. Иоанн Лесвичник пишет о том, что, оказывается, человек по смерти, душа человека входит в мир вечный. Слышите, в мир вечный. И там происходит его суд, его совести перед лицом, во-первых, истины Божией, во-вторых, перед лицом тех страстей, которые он начинает видеть. Здесь происходит его и радость, и страдание. Но здесь он осознает и всю пакостность своих земных деяний, в которых он ошибался и творил зло. Сам он сделать, сама душа уже ничего сделать не может. Понимаете, уже ничего не может. Нет тела. С телом отнимается воля. Но, обратите внимание, с самого начала своего существования Церковь молится об усопших. Что это значит? Оказывается, душа не может сама ничего сделать. Но мы можем помочь душе усопшего. Мы можем, потому что мы можем делать. Мы можем своими молитвами, своей милостыней, своей духовной правильной жизнью можем помочь усопшим. Так исцелиться, и душа может пойти к Богу. То есть, оказывается, вот что возможно. Видите, сколько я насчитал? Это, знаете ли, вот скоро выйдет книжка, это моя «Бог». Я там специально привожу, это целый перечень этих отцов и их высказывания, где они говорят о том, что возможно для человека, возможно спасение. Муки будут? Да. Будут. Навсегда-навсегда? Нет. Нет. Но страшно перенести муки. И поэтому предупреждают все Евангелия святые отцы. Смотрите, гибель. Гибель в каком смысле? Страдание. Тот, кто когда-нибудь обжигался, наверное, знает, что это такое. Избави Бог. И едва ли кто захочет, который скажет, ну ничего, обожгусь, обожгут меня, и я обгорелый. Там потом выздоровлю и спасусь. Пожалуй, никто этого не пожелает. Поэтому предупреждает Евангелие, и святые отцы предупреждают от греховной жизни, чтобы нам не пришлось гореть, обгорать, страдать, прежде чем достичь Царства Божия. Ну, значит, в отношении вашего вопроса, еще раз повторяю, вот что значит педагогическая жилка, никуда не годная, все время повторяет. Итак, нельзя смешивать священное действие, которое совершает священник, и дар благодати, который дает Господь. Для верующего, как только священник совершает это, дается и благодать Божия. Для многих, не принявших крещение, благодать потом Господь дает, как всем ветхозаветным праведникам. Кстати, до сих пор очень многие находятся в Ветхом Завете, не забудьте. Все те, кто не слышали о христианстве, не знают христианства, они все живут в Ветхом Завете. Вот. Но так же наоборот может быть. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. О, какие вещи-то! Поэтому, кстати, надо быть осторожным с крещением. А то у нас чисто формально это крестит, все формально совсем. С верой только приходящих надо крестить. Марк Подвижник так и пишет. Если ты веришь, то тут же по крещению тебе дается Дух Святой, а неверным и зловерным и по крещении не дается. Преподобный Марк Подвижник. Слышите? И по крещении не дается. А у нас во что свели? Форму. Главное – крестить. Избави Бог человека неверующего крестить. Подвергаются осуждению те, кто его толкают на это. И сам он. К таинствам надо относиться с великим благовением. Он, апостол Павел, пишет, недостойно причащающиеся от того болеют и умирают. И эта угроза относится не только к причастию, она относится и ко всем другим таинствам. Ко всем другим таинствам. В том числе и крещению. Вот так.
Теле о болезни, болеют младенцы. Говорят, что по грехам родителей. Прокомментируйте, пожалуйста.
Речь идет о болезнях младенцев, да, и говорят, что они болеют по грехам родителей. Здесь два разных аспекта вопроса. Одно дело, что младенцы действительно несут на себе болезни родителей. Например, от пьяниц, от наркоманов, от зараженных там всякими вещами могут рождаться психически, например, больные родители и так далее. И дети, естественно, могут родиться с такими же болезненными проявлениями. Вот. Но это не наказание детей совсем. Это естественный процесс рождения. Но не какой-то Но дети не наказываются за грехи родителей. Вы слышите? Об этом пишет пророк Иезекииль очень, очень прям точно. Сын не наказывается за грехи отца. И отец не наказывается за грехи сына. Каждый наказывается за свои прегрешения. Видите, что пишет? И это таковое учение. Поэтому это не наказание Божие на детях, а это естественный процесс биологической, я бы сказал, жизни. Вот. А уже вопрос другой совсем. да, как оценивать эту жизнь детей. Так же, как, я вам скажу, и жизнь нашу. Вот посмотрите, подчас не знаешь, кто более счастлив, здоровый или больной. Подчас многие больные счастливее, нежели здоровые. Подожди, что творят здоровые подчас. Какие ужасы. Кто бы захотел, интересно, иметь бы, например, такого сына, убийцу или, и прочие всякие вещи. Кто бы захотел? Сказал бы, так уж лучше больной бы был, чем такой сатана. Не правда ли? Поэтому мы не знаем тех внутренних законов, по которому рождаются дети, здоровые или больные. Одно только точно знаем, что не наказываются дети за грехи родителей Богом. Богом не наказываются. А каждому дается, ну, свое состояние, в котором он может достичь Царства Божьего. Вот так.